Невыносимо столько дней подряд затруживать голову до отупения. Да нервничать над телеграфным аппаратом, когда выползает белой змейкой немая лента, и не знаешь, чем еще тебя укусит, каким оскорблением унизит. Кажется, больше всего сейчас ненавидел Самсонов телеграфный аппарат. Прямая телеграфная связь с Жилинским. Вот была ему веревка на шею. Как всегда, в бессоннице очень быстро, беспощадно утекало время, а запоминалось и словно не двигалось до следующего посмотрения то, которое ты последний раз видел. Отщелкивая ногтем двойную крышку часов, с тоской углядывал Самсонов на светящемся циферблате четверть второго, без пяти два, половина третьего, а в четыре уже будет светать. Чтобы вернее заснуть, опять читал Самсонов молитвы. Много раз «Отче наш» и «Богородицу». Не виделось ничего. Но возле уха, ясное, с оттенками вещего голоса, а как дыхание. Ты успеешь, ты успеешь. И повторялось. Самсонов оледел от страха. Это был знающий, пророческий голос, даже, может быть, над будущим властный, а понять смысл не удавалось. — Я успею? — спрашивал он с надеждой. — Нет, успеешь, — отклонял непреклонный голос. — Я усну, — догадывалась лежащая душа. «Нет, успеешь», — отвечал беспощадный ангел, — «совсем непонятно». С напряжением, продираясь, понять от натуги мысли, проснулся командующий. Уже светло было в комнате при незадернутом окне, и от света сразу прояснился смысл. «Успишь? Это от успения. Это значит, умрешь». Прилил пот холодный наяву. Еще струною дозвучивал пророческий голос. «А когда ж у нас успение?» Голова сосредоточилась. «Мы в Пруссии. Сегодня август. Сегодня 15-е. И холодом, и льдом, и мурашками успение сегодня, день смерти Богоматери, покровительницы России. Вот оно, вот сейчас наступает успение, и мне сказано, что я умру сегодня». В страхе Самсонов поднялся. Сидел в белье с ногами босыми, с руками скрещенными. Дальний, но уже постоянный, хорошо слышался гул канонады. И этот гул канонады возвращал Самсонову бодрость и ясность. Солдаты уже умирали, а командующий боялся. Куда ночь, туда и сон. Густым, свежим голосом кликнул Самсонов купчику в первую комнату вставать, и тот, в минуту оклемавшись и одевшись, уже нес кувшин и таз умываться. От холодной воды к лицу, от полного белого света в окно, от настойчивой канонады прояснилось командующему одним ударом ехать туда, уезжать отсюда, перевести штаб еще ближе к войскам, самому туда, в пекло, на коня, по-солдатски. Атаман донских казаков, атаман семиреченских, что ж он не на коне? Да в кавалерийскую атаку поскакал бы сейчас сам. Взять бы налетом батарею врага, разве такая кровь пойдет по жилам? Разве такая война, ах, турецкая? Это был медведь, встающий из берлоги. Без рубахи, телесный, волосатый, он подошел к окну и настежь его растворил. потянуло радостной прохладой. Городок был в праздничном тумане, как в подвенечной фате, и отдельно, навстречу восходному солнцу, вытянулись и плавали ни с чем не связанные головки, башенки, шпили, коньки отвесных крыш. Как еще могло все хорошо повернуться? Какое освобождение! Не сидеть пленником штабных комнат и телеграфного аппарата, а ехать вперед, действовать! Еще вчера это надо было, такая простая мысль, заодно и от Нокса избавиться. Командующий велел поднимать штаб. В Белостоке долго спят. Пока живой труп проснется, хватит, а связи уже нет. Нет Самсонова, некого поучать. Освобождение. Но прособирались, как бабы, еще 2 часа. Чины штаба поднимались медленнее командующего. Проразумевали труднее его. Штаб делился надвое. Вся канцелярская и управленческая часть отправлялась за 25 верст назад за русскую границу в безопасный Януф. Оперативная часть, 7 офицеров, ехала с командующим вперед. Кому надлежало отступать, приняли решение, не сопротивляясь. Кому надлежало ехать вперед, были мрачно недовольны. Самсонов, почти натощак, бодримый этим радостным утром, расхаживал быстро и всех торопил. Еще особенную радость, легкость и примирение с недоброжелателями добавила телеграмма, только что поданная ему, а из Белостока в 1:00 ночи. Генералу Самсонову, доблестные части вверенной вам армии с честью выполнили трудную задачу в боях 12, 13 и 14 августа. Приказал генералу Рененкампфу войти с вами в связь своей конницей. Надеюсь, что сегодня совокупными действиями центральных корпусов вы отбросите противника. Жилинский. Было тут из исполнения молитвы. Все мы русские. Мы можем и помириться. Мы можем и простить прежние обиды. Вот ведь правильно, к центральным корпусам. И Рененкампф сегодня подскачет объединенно, соборно, неужто не одолеем? Тем обиднее было и задерживало сплоченное недовольство 7, кого брал с собою, и он созвал их на совещание, стоя. Есть соображение, господа офицеры, прошу высказывать. Постовский не посмел. Конечно, ему разумнее было бы ехать в Януф и там руководить, но он не имел воли спорить с командующим. Да, всех офицеров позиция была слаба, потому что под наименованием штаба они предлагали себе самим отъехать назад, а не вперед, и они мялись. Всех мрачнее выглядел Филимонов и всегда непримиримый к любому суждению, кроме своего. Разрешите сказать, Александр Васильевич. Найденбург сейчас не менее передовая, чем на Адрау, куда вы хотите ехать. Противник непосредственно близок к Найденбургу. Но тогда и всему штабу надо переезжать в Януф. Мартос отлично справляется. Какой смысл ехать к нему? И один из полковников, ваше высокопревосходительство, вы отвечаете за все корпуса армии, а не только за те, которым сейчас тяжелее. Выезжая вперед, вы пренебрегаете обязанностями командующего всей армией. Снимая связь со штабом фронта, вы снимаете связь и с корпусами. Как умеют запутать любую ясную, простую вещь, обосновать любую уклончивость. Впервые за неделю Самсонов был трезв умом, чист душой, наполнен сильным, смелым решением, и сразу же его хотели опетлить и обессилить, но поздно, иначе он уже не мог. Благодарю, господа офицеры. Через 10 минут мы выезжаем верхами в Надрау. Автомобиль повезет полковника Нокса в Януф, а полковник Нокс как раз хотел ехать с командующим вперед. Полковник Нокс сделал гимнастику, позавтракал, и, походно одетый, спортивным шагом пришел, чтобы ехать вперед. Свой саквояжик он соглашался отправить в тыл, но Самсонов указал ему на автомобиль. «Что-нибудь плохое?» — удивился Нокс. Отведя его в сторону без переводчика, Самсонов с усилием строил английские фразы. «Положение армии критическое». Я не могу предвидеть, что принесут ближайшие часы. Мое место при войсках, а вам следует вернуться, пока не поздно. Восьмеро казаков передало своих лошадей восьмерым офицерам. Еще полторы сотни сопровождало их эскортом, ибо впереди ожидалось неспокойно. В 5 минут 8-го медленную рысью, цокая по гладким камешкам найденбургских мостовых, кавалькада тронулась на северный выезд в радостном солнце. Оглянулись на старый орденский замок. По желанию командующего, лишь после его отъезда в 7:15, перед самым снятием аппарата, была отправлена последняя телеграмма в штаб фронта. «Переезжаю в штаб 15-го корпуса на Драу для руководства наступающими корпусами. Аппарат Юза снимаю, временно буду без связи с вами, Самсонов». Не рог головы ищет, сама голова на рог идет. 14 августа. День за днем германцы вели цельное армейское сражение, и перерыв связи с дальним корпусом Маккензена даже на несколько часов ощущался как чрезвычайный изъян. Тотчас посылали авиаторов, тотчас искали окольные звенья восстановить телефонную цепь. Армейская же операция русских день ото дня разваливалась на корпусные. Каждый корпусной командир, потеряв ощущение армейского целого, вел или даже не вел свою отдельную войну. А под Сольдау развал пошел и дальше. Защищал город уже и не корпус, а только те части, кто сами не хотели отойти. И все же германцы дали русским лишние сутки очнуться. Хотя генерал Франсуа еще до полудня занял неожиданно покинутые Уздау, и уже была ему открыта дорога на Найденбург, он не почувствовал себя оперативно свободным и не решался ограничиться против Сольдау легким заслоном. Еще вчера вечером окапывался, ожидая контрудара, но тож направлял его армейский приказ на завтра отказаться от движения на Найденбург, отбрасывать русских за Сольдау. Гинденбург особенно потому настроился так тревожно к своему южному флангу, что 14-го вечером, вернувшись в штаб армии от невеселых дел в корпусе Шольца, получил известие, будто корпус Франсуа вообще разбит, а остатки его прибывают на железнодорожную станцию за 25 километров от Уздау. Гинденбург тотчас по телефону запросил станционного коменданта, и тот подтвердил. Лишь ночью объяснилось, что это отскочил один гренадерский батальон. Панически испуганный атакой петровцев, по дороге же захватывал паникой обозы, и обозы докатились до самого штаба армии. А усиленный корпус Шольца, лишь на полдивизии меньше всех вместе центральных корпусов Самсонова, батареями же и сильнее их, весь тот день оборонялся на Мюлинской линии от сильного нажима Мартуса. То казалось, что Мартус обходит через Хохенштейн, то уже взял Мюлин, и туда, сорвавшись контрнаступление и даже приказав сбросить транцы, для легкости срочно погнали дивизию, а не понадобилось. Среди дня узналось и о занятии русскими Алленштейна, отчего германцам приходилось круто повернуть сюда корпус фон Беллова, уже стоявший на другой клешне, и Маккензена, уже шагавшего на окружение распахнутой улицей, открытой ему Благовещенским коридором, двойней, чем требовалось. Слепота осторожности охватило командование прусской армии. Уже сквозил на юг от Шольца провал, уже распался там фронт. Еле держалась четвертушка несобранного 23-го корпуса, да рысила завесой конной бригады штемпеля, и Гинденбург предполагал тут два русских корпуса. И не видел пути окружения, день выглядел неудачным. И не только на классические полные канны не мог быть дан приказ, но даже на глубокий охват флангов русской армии. Мысли прусского командования были собрать поближе свои разбросанные 13 дивизий. В ночном приказе на 15 августа план окружения был еще умельчен. Охватывать единственный только корпус Мартоса, самый помешанный и самый успешный. В генералах помпезной Российской империи все ж не дерзали германцы предположить такое закостенение, такое полное отсутствие смысла в водительстве стотысячных масс. Вероятно ж, был какой-то план в этом странном выдвижении корпусов Самсонова пальцами разбросанной пятерни. Вероятно же, был какой-то план и в таинственной неподвижности Рененкампфа, чей молот был занесен и висел над затылком завозившейся прусской армии. Еще и сегодня успевал бы Рененкампф вмешаться в армейское сражение своей мощной конницей и смять германский замысел, но не использовал он потерянных германцами суток. Чтобы окружить Мартоса, намечался удар на Хохенштейн с трех сторон, а дивизии Зонтага, Найцелл, пока у Шольца, обходить Мартоса с юга, с рассвета обогнуть Мюлинское озеро, взять деревню Ваплиц и ее высоты. Этот приказ пришел в дивизию в 12 часу ночи. Перед тем она несколько часов окапывалась, предполагая оборону, с опозданием получила дневной хлеб, и сейчас ее солдаты только что ложились спать. Командир дивизии генерал Зонтаг решил опередить рассвет и наступать в темноте, используя внезапность. Тут же перед полуночью дивизию подняли и стали готовить к движению. Холмистая местность и неторенные песчаные тропы затрудняли ориентировку. Ощупью отыскивали сборные пункты, путались. Авангард сбился правей назначенной линии. Голова главных сил левей, туловище средней колонной, а драгуны, без ведома дивизии, без помех от русских ночью же въехали в Ваплиц и остановились там в расположении Полтавского пехотного полка.